наш вечер. Дорогие друзья, огромное вам спасибо. Я знаю, что сегодня пришли все те, кто любит Михаила Михайловича Казакова. Михаилу Михайловичу исполнилось 85 лет, 14 октября. И к этому... дню мы сделали такой своеобразный подарок. Издательство АСТ, редакция Елены Шубиной, выпустило нашу книгу. Книга называется «Михаил Казаков. Ниоткуда с любовью». Ну, это действительно ниоткуда, это с самого детства, это воспоминания друзей и близких Михаила Михайловича. Как я собирала эту книгу, как я собиралась ее писать, ну, это вообще такая длинная история, долгая история, потому что книга готовилась, в общем-то, 3 года, пока она выпускалась, выпустилась она очень быстро. У меня был совершенно замечательный редактор Алчика Шлыкова. Алчика где? Алчика, спасибо большое. А Елена Даниловна Шубина сказала мне, что она мне даст самого лучшего редактора, и она меня не обманула. Это действительно так, и сработали мы очень быстро. Но готовилось все долго, и когда я решила делать эту книгу, я поняла и вспомнила, что Михаил Михайлович, с которым я дружила, ну, более 1/4 века, он, в общем-то, о себе написал очень много и откровенно. И все вы читали его книги, конечно, и знаете о нем буквально все. Человек был действительно поразительно откровенен. Как вспоминают многие его друзья, он даже слишком был откровенен с журналистами, и кто-то это использовал, и, может быть, даже не во благо ему, но все равно это был очень откровенный человек. И я подумала, что было бы хорошо, чтобы о Мише, о Михаиле Михайловиче, о них Михе, как его называли разные люди, разные друзья, рассказали те, кого он любил. Понимаете? Не кто его любил, а кого любил он. И я вспомнила наши разговоры, людей, с которыми он меня знакомил, я вспомнила режиссеров, авторов, с которыми он работал. И вы видите здесь замечательных совершенно... его коллег, здесь Мира Кнушевицкая, Андрей Рапопорт, здесь сын Михаила Михайловича Кирилл, здесь Михаил Мишин, Андрей Житинкин, Алла Гербер, еще кто-нибудь, может быть, подойдет, я уверена. Люди, с которыми он работал, и которые вспомнили о нем самое простое, самое, может быть, бытовое, смешное, нелепое, грустное, печальное, всякое, да? Но очень откровенно. Как мы разговаривали? Разговаривали мы очень просто тоже. То есть я звонила по телефону и называла только это имя, Михаил Казаков. И моментально, просто навстречу мне открывались сердца. Люди рассказывали все, что они помнили. Вот здесь у нас Мира Кнушевицкая, замечательная актриса театра Моссовета. Актриса и подруга Миши. Я хочу вам сказать, что почти все сидящие здесь друзья, они мне известны по каким-то уменьшительным именам. Потому что Михаил Михайлович называл обычно так. Алка Гербер, говорила, да. Мирка Кнушевицкая, да. Андрюша Рапопорт. Иночка Милорадова, которая сидит здесь, и почему-то она вот сидит во втором ряду. Это тоже замечательный режиссер, которая работала последние, самые последние годы с Михаилом Михайловичем. Андрюша Житинкин. Он был просто Андрей. Да. Михаил Анатольевич Мишин, ну, конечно, тоже всегда Миша. Я бы хотела, чтобы мы начали с самого начала. Да? Книга построена очень просто. Воспоминания самые ранние и до самых печальных и последних. Но каждый из тех, с кем я разговаривала, конечно, он охватывал не только свой период, но как-то он говорил и о том, что было позже, потом. И таким образом у нас вырисовывался какой-то человек очень многогранный, каким и был, в общем, Михаил Михайлович. Мы видим здесь, это «Венецианский купец», это как раз спектакль который поставил Андрей Жестинкин. Замечательная, одна из последних ролей. Пожалуйста, Мира Кнушевицкая, человек, который знал Михаила Михайловича с самых ранних времен. Со студенчества, правда, Мира? Пожалуйста.
Пожалуйста.
Красиво, как всегда. Садитесь, Мирочка.
Спасибо. А так меня и слышно?
Да, да, конечно, слышно. Спасибо. Поставленный голос.
Вы знаете, вот то, что меня сейчас так взяли и выбросили сразу. Возьмите, Андрей Михайлович, это вам. Благодарю вас.
Понятно, да.
Понимаете, дети есть дети, что делать? Подчиняемся им. Вы знаете, вот я сейчас сидела, и как раз вот я говорила с Мариной Карасевой.
Карастелевой.
Это у меня, ну это уже, так как я на полгода старше Миши, то, может быть, и заскоки. Дело в том, что на улице Тверской такой дом Большого театра, в котором благодаря родителям жили и мы, и появился в угловом подъезде молодой человек со своей мамой, очаровательный совершенно, такой тонкости, такой, ну, даже как-то мы ее и по отчеству не называли. Зоя, Зоя.
Для записи.
А, спасибо. А зачем?
Для записи, Мирочка.
Вы меня не слышите, нет?
Лучше с микрофоном.
Я записи просят. Записываю. Записи. Да, поэтому...
Благодарю вас, пожалуйста.
Я очень все фиксируйте.
Я очень не люблю микрофоны.
Вот
так, да. В одном подъезде жила мы со своей семьей. В угловом подъезде жил высокий, красивый, так все скашивали на него глаза во дворе. И в третьем подъезде жил еще человек, которого я знала уже совершенно со своих младенческих лет, студент медицинского института, сын замечательного тенора Салон Марковича Хромченко, Марик Хромченко, который меня и познакомил с Мишей. Это был, я вам сейчас скажу абсолютно точно, 50-й год. Мы еще там учились, 50-51 год. 51-52 год, правильно, еще, да. Миша МХАТ. Марик медицинский институт, Ящикинское училище и еще присоединившийся к нам Шурик Шервин. И еще был большой друг у Миши, врач, потом очень крупный врач Андрюша Верме. Вот это была такая компания. И вы знаете, когда вот говорят, что какие-то вот зависть или что-то. Нет, мы бегали на показы друг другу. Мы радовались всему тому, что происходило у кого-то из нас. А уже когда Мишу Ром пригласил на убийство на улице Данте, то это было, ну как, ну что, ну чего. И потом нас Миша всех привез на Мосфильм. И мы смотрели, в общем, мы были одними из первых, мы смотрели этот фильм. То есть, как вы можете догадаться, вот мы несколько дней тому назад с Андреем опять по телевизору смотрели. Он не устарел, потому что так, как играет там, это совершенно, ну что говорить, не определять. Ну и вот дальше стала развиваться наша жизнь. Потом, ну как вам сказать... Так вот, чтобы было элегантно, что Мишенька не был обделен женским вниманием.
Мягко говоря.
Но я вам должна сказать, ну что можно сказать, одна лучше другой. И в один прекрасный день мы знаем, вон Миша, вот появилась Грета, 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 мы все тоже глаза скашивали, они женились. Дальше родилась Катюша. Но тут вот у Миши была такая очень трагическая какая-то нота, когда он пришел к нам и сказал: слушай, вообще это ужасно. И что ужасно? У нее кривые ноги. Я говорю: Миша, ей 3 недели, ты что? Я тебе говорю. Я говорю: Миша, еще все исправится. Ну и на его юбилее в ЦДКЖ я говорю: Кать, покажи ноги, пряменькие ноги. Для него это было как это, женщина, его дочь, и вдруг вот такое. Ну, потом родился Кирилл.
Кирилл.
Тоже нами всеми любимый. И вы знаете, прошло время. Для него, с моей точки зрения, трагические были страницы. Может, Кирилл будет недоволен, то, что я скажу. Его отъезд в Израиль, потому что это не его страна была. Он был тут любим. Вы знаете, я знаю. Я знаю. И он как-то сказал: наверное, мне не надо было это делать. Я говорю: Миш, ну было такое время, ну что делать? Что ты сейчас считаешь? И он мне как-то сказал, он выучил, и он играл чайку, он играл на иврите. Он говорит: ну ты понимаешь, я выучил, но я не мыслю на этом языке, а актер должен мыслить. Я с ним согласна. Мы-то все это очень переживали, я просто плакала. Я с ним разговаривала за сутки до его отъезда. Но это уже прошло. Он вернулся,
да.
Он вернулся, и потом так случилось, что он пришел к театру Моссовета. И я была счастлива. Он замечательный, но это, я думаю, скажет
Андрей.
Андрюша Житинкин. Он замечательно играл Венецианского купца. Замечательно играл. Это была... Дальше был Король Лир. Ну, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Он хотел, и он-то был там замечательный. Сложный был спектакль, но он был очень хорош. Но вы знаете, что вот... Это сейчас такое элегантное слово, что говорят, харизма.
Да? У него была...
Ну, по-моему, это было и человеческое, и мужское невероятное обаяние. Причем он всегда был джентльменом. Да. Мы как-то с ним стоим в буфете, и он говорит: Мирк, помнишь? Я говорю: Миш, помнишь? Мирк, а ты помнишь? Миш, помнишь? Я говорю: Миш, скажи, пожалуйста, а что это было? Помнишь? Помнишь? Мы что, старые с тобой? Он говорит: я, да, ты нет.
Замечательно, спасибо.
Вот это был.
Ну, самое время дать слово Андрею Житинкину, потому что это театр Моссовета. Это тот самый спектакль.
Спасибо. Добрый вечер. Вы знаете, мне очень приятно, что столько народу, и вот то самое главное, что Мих-Мих или Михаил Михайлович живой. Вот, это вот есть демонстрации. Потом мне очень приятно, сразу скажу, это респект издательству, что успели к юбилею, поскольку сейчас, знаете, так все быстро забывается. Дети уже не помнят, кто такой Ленин, но кто такой Казаков помнят. И я сразу могу сказать, я только расскажу одну маленькую новеллу, как Михаил Михайлович оказался здесь потом в России. Потому что у Ани Польской была такая русская антреприза, и она пригласила спектакль театра сатиры «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» пьеса Родзинского, где Ширин, Гурченко, Михаил Михайлович Дзержин, Алена Яковлева. И мы улетели в Израиль, полные аншлаги, все прекрасно, Михаил Михайлович доволен. Правда, вот эту тоску в глазах я тоже увидел, потому что вот в каких-то вечерах он иногда там, знаете, начинал нам читать какие-то свои программы, все, и мы понимали, что ему хочется еще продолжать общаться. И вот прекрасный день отъезда. Он вот в какой-то белой рубашке и парусиновых туфельках поехал в аэропорт Бен-Гурион нас провожать. И надо же такому случиться. Вообще-то это надо, наверное, снять триллер.
Да.
Потому что в этот день убивают премьер-министра Ицхака Рабина. Комендантский час, все перекрыто, все самолеты, естественно, все, автоматчики, и никто не может не то что выйти из аэропорта, а не понимает даже, куда там, что будет со страной. И вот в этот момент мы там все, вы представляете, какая радость тем, кто не улетел, Гурченко ходит, Ширин, Казаков, Державин, были выпиты все буфеты, вот, так уже наливать стали бесплатно, потому что поняли, что это бесполезно. Кто-то думал, что кто-то молился, кто-то думал, что вообще все закончилось. А Михаил Михайлович, он в этом смысле, ну, какой-то невероятно светлый человек, хотя у него бывали разные состояния, он человек настроения, он стал читать свои программы. Естественно, бесплатно. Представляете, Бродского, даже потом перешел на современных поэтов, потом куски, а он был с рукописью. Вот он нам продолжал там читать что-то, пока мы ехали, он был со своей книжкой. Оттуда, и, представляете, сутки идут, никто же не выходит. Было выпито все, съедено все. Но потом поняли, что поскольку есть артисты, волнений не будет. Кстати, они были нам очень благодарны, потому что все как-то переключились на артистов, брали автографы. И как-то уже даже не заметили, что пошли вторые сутки. Ну, комендантский час там, переворот в стране, не выпускают. И, наконец, объявляют посадку. Ну, все так как-то красиво выдохнули, ну, слава тебе, Господи, потому что все звонят, родственники сходят с ума, в Москве все ждут. И мы так как-то так все дружно сели в самолет, обрадовались, тем более, что все уже были действительно, столько прошло времени, выпито было много. Я тут поворачиваю голову, и вижу, что в самолете сидит Михаил Михайлович. Он с этой рукописью, с парусиновым, значит, в парусиновых туфельках, он как-то так со всеми и прошел. А что, уже билеты не спрашивали, автоматчики, там просто быстро надо отправлять, 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 отправлять. Он так сел и улетел с нами. Вы можете себе представить, он прилетел в Москву, а там другая погода. Слава Богу, могу сказать, что Михаил Михайлович, у него были там какие-то свои, значит, бумажные ключи. Он же ведь не продал квартиру, он спокойно открыл в Москве.
Андрей, секунду, квартира эта находится вот на этой же улице.
Вот на Ордынке, открыл свою квартиру.
Рядом.
Но представляете, какой был шок у Ани, которая помнила, что он поехал провожать. Потом он ей звонит из Москвы. Потом говорит, Аня, привези мне зимние вещи. Она говорит, Миша, ты где? У тебя что-то с головой? Ты вышел в тапочках? Говорит, я в Москве. В какой Москве? Тут уже раньше ничего не поняла. Потому что, может быть, есть какая-то еще другая Москва. Кстати, есть небольшой городок. Говорит, да нет, я уже в нашей Москве, я на Ордынке. У Ани была истерика. Что она кричала, я не знаю. Но это, наверное, неприводимый игрослов. Вот, но она была в шоке в полном. А потом, когда мы вот все уже собрались, когда прошел вот этот вот момент, вот знаете... Идет накопление, в физике есть точное понятие, критической массы. И вот почему-то мы сработали детонатором. Михаил Михайлович был готов уехать из страны. Как он шутил, я объездил всю Израиловку, и как бы он уже все, ему негде было выступать. И потом это счастье, венецианский купец, я заканчиваю. Почему? Потому что это его была мечта. Еще когда он сыграл Гамлета, он уже думал об этой пьесе, которая... была в черных списках Министерства культуры Советского Союза. И, кстати, в конце 90-х это была даже такая отрыжка. Нам сказали, да не ставьте вы эту пьесу. Там такой этот пресловутый еврейский вопрос. Все. Я говорю, Михаил Михайлович, вот точно будем ставить. Когда нам говорят, что не надо, будем ставить. И я только скажу начало, потому что осталась запись, все и так далее. Я говорю, Михаил Михайлович, вот я хочу такую увертюру, вот вы выходите... И вот вы читаете молитву в Талосе? Говорю, да, прекрасно. Потом мне позвонил ночью и говорит, я прочту Псалом Давида. Говорю, да, пожалуйста, только этого никто не поймет. Говорит, и не важно. Я говорю, да, прекрасно. Вы читаете без перевода. А поскольку это венецианский карнавал, все. И он один. Вы же помните, что Казаков всегда замечательно играл, как он против толпы идет, против всех. Я говорю, вот смотрите, вот вы выходите, читаете, а там Сквозняков, где скульптура, еще чего-то сверху, палаццо, бросают, ну, такой, знаете, переход из современности в Шекспира, в вас пустую банку пива. Он говорит, как? А там, поскольку Андрей Шаров, сценограф, придумал, что очень-очень много воды, понятно, что, конечно, не в Казакова, а просто в воду. Падает банка, его окатывает фонтан воды. Он сказал, это гениально. Это так мне даст возможность играть. И вы представляете, вот он выходит, народный артист, читает Псалом Давида в Талосе. Вдруг там они хохочут. Летит банка, он весь в брызгах. И эти его страшные глаза в зал, и все. И в зале гробовая тишина. Он это вытирает очень медленно, я попросил, очень медленно. И ему наплевать на то, что происходит. Вот это Казаков умел. Он продолжает этот псалом, потом овации, и мы начинаем спектакль. И уже дальше не важно, что он этот страшный текст говорит о том, что он требует сердца христианина и так далее, и так далее. И мне Барташевич, кстати, сказал, вот он стал его недооцененный спектакль, потому что он там играл так страшно.
Они не знают, что писать.
И последнее скажу чисто мое наблюдение, потому что этого не знает ни один критик. Чего стоят такие роли? Но это знает только Кирилл, может быть. Он после спектакля час сидел в гримерке, в театре Моссовет, никуда не выходил. Выпивал только, может быть, там пару рюмок коньяка, потому что он мне сказал, это невероятно. Вот играть злодея, это столько забирает энергии, Андрей. Я говорю, нет, ты не понимаешь. Я так мечтал сыграть эту роль, но теперь я просто не могу. Вот сразу так раз и выйти в этот мир. И вы знаете, там были поклонницы, несмотря на возраст. Михаила Михайловича ждали. Я уже выхожу, я говорю, да дождь идет, вот как сегодня, кстати. Мне говорят, да он еще там будет. Нет, мы подождем с открыточками. Вот это БПСК, помните, Бюро пропаганды советского киноискусства, вот эти вот открыточки цветные. А он выходил потом уставший, через час, а не дожидаясь. Он так наивно рассматривал вот эти молодые лики и говорил, девчонки, вы сохранили. Он очень любил именно свои молодые лики, потому что он там просто фантастической красоты и обаяния. Это даже не харизма, это, наверное, что-то выше. И вот то, что он это сделал, я говорю о своем спектакле, то, что он сумел его, и мы сыграли почти 100 раз, и каждый раз он, конечно, он не мог равнодушно, он играл так, как будто в последний. И в одной из сцен, я говорю, вы знаете, вот Джессика убежала, дочь. Михаил Михайлович, может быть, вам интересно, вот сундучок. А ему надо было только дать затравку, он же сам режиссер. Вот детские вещи, вот пинеточки, вот кусочек локон, волос. Она была маленькая блондинка тогда еще. Вы дай мне этот сундучок. Он был на авансцене, вот вы видели, он босой сидит в этой рваной кофте, он открывает сундучок. У него вот такие текли слезы, как у Раневской, такие, знаете, просто огромные на авансцене. И зал не понимал. Они никогда не видели трагического Михаила Михайловича Казакова. Что он там играл, что он подкладывал, как говорят режиссеры, какие куски своей жизни, о каких детях он думал, почему он плакал, и почему именно детские вещи вот так вот его просто невероятно выносили в космос, уже никто не знает. И пусть это останется его тайной.
Однажды дописали за Шелли.
Да. Я хочу начать вот. Слышно там, да, или взять?
Нет, лучше взять.
Слышно так, да?
Да.
Вообще видно, и так тоже хорошо. В
Во-первых, я хочу просто сказать, что поскольку в стране давно держится все на женщине, то надо просто с благодарностью двум женщинам, которые здесь сидят. Это Лена Тришина и Лена Шубина. Потому что они делали большое дело. То, что касается Миши, Михаил Михайлович сказал, понимаете, вообще с актерами проблема. Потому что кто видел Шубину, то мне что-нибудь надо объяснять. Ну, я имею в виду большого актера, да? Кто не видел, тоже не объяснишь, потому что никакая пленка, никакая видео, там, и кинозапись не дает представления, потому что уходит самое главное, вот эта атмосфера, воздух, дыхание и все, что, как, кто сказал слово харизма, вот это оно. Вот, и, к сожалению, но тем не менее, значит, все равно мы должны чего-то такое помнить, по возможности эти крохи, которые все-таки остаются, передавать, и вот это очень важное дело, это напоминание, потому что мы вообще все с короткой памятью и большому и малому, и это такой важный, как бы это сказать, вот, узелок, что ли. Что касается, значит, каких-то случаев, я могу рассказать, но я постарался там что-то записать, что помню. Но мое впечатление от Миши вообще главное, это был такой, это был неостановимый какой-то внутренний мотор, двигатель внутреннего сгорания. Остановить его вообще было нельзя ни в каких проявлениях. Ну, вот я свой
говорю. Ну, абсолютно.
Я начинаю с ним разговариваю, он говорит, слушай, вот там помните, ну к слову, кстати, вот об этом Убродского я ему, ну я заслужил уже право его останавливать, и надо было пройти большой путь. Потому что он обижал, ну ты знаешь, убрался, слился, скандалил. Но я ему говорю, Миша, сегодня без Бродского.
Все, когда.
И ему он очень расстраивался, потому что если он начинал читать Бродского, он читал все, что написал Бродский, что Бродский потом задумал, не написал, все письма, ссылки, примечания, и варианты, и письма. И его Бродского, и Казакова, и наоборот.
Да, да, да.
И вот в этом смысле, но и такой же мотор у него был в смысле работы. Вот мы сидели, я помню, вот, знаешь, как это называется, где уже у театра Советской Армии, там квартира моя.
Третий самотёчник.
Ну, вот,
да, да.
Да. И я сижу, значит, чего-то, значит, и мы якобы работаем над текстом, переведенной мной пьесы, который должен стоять, мы что-то такое тихо ругаемся. И в это время звонят с телевидения, что на опушке. В это время звонят, значит, еще какие-то люди о вечере, которые он собирается делать с музыкой, с этой, ну, с саксофоном. В общем, это было, он постоянно трудился. Это было в то время, те перестроечные, значит, времена, когда все ссылались на вот этот, значит, слом страны, развал всего и уклады, и все, что хотели. Перестали работать, не могли найти себя, не понимали, что делать. Миша не останавливался ни на секунду. Это был какой-то, он был, ну, не люблю этого слова, но скажу, трудоголик действительно. Он просто все время чего-то делал. Это было даже неприятно, потому что он, ну, сравнивал с собой и душой. Он все время работал. Вот, и Лена сказала, да, ну, там, значит, перевел эту пьесу я, и и там, значит, Миша уже все выстроил, все придумал, что-то мы сократили, что-то, значит, я сказал, не надо сокращать, нет, надо, ну и так далее. Бродский, все дела. Значит, он выстроил тут, а герой там в одном месте читает стихотворение Шелли из двух строк. Миша говорит, слушай, я так выстроил сцену, конечно, очень неинтересно, мне не хватает стихов здесь Шелли. Я говорю, ну Шелли написал две строки. Ну и что мне теперь делать, сказал он мне, а со злостью на меня, вот я виноват, что Шелли не дописал. Я не знаю, что ты, иди напиши, сказал он, я разлился, честно говоря. Пошел домой и нарифмовал ему две строки под Шелли, да, штрафы под Шелли.
Штрафы.
Штрафы, да, штрафы. Он посчитал и сказал, ну вот. Шель, видишь, невозможно отличить. Я говорю, уверен? Он подумал, подумал, сказал, вообще можно. И в общем, конечно, слава Димашкину, все отказался от этой дурацкой идеи. И все было в результате хорошо, сцена поменялась, все там было. И играл сам в этой пьесе, и играл прекрасно. Да вот, собственно, все. Ну, не хочу занимать много времени, потому что есть еще люди, которым есть что сказать. Просто я еще раз хочу закончить тем, с чего начал. Еще раз спасибо, Лена. Спасибо, Лена. Это замечательный, все-таки, ну, не памятник, ну, такое важное напоминание о человеке, которого мы видели так долго и так радовались его появлению во всех его ипостасях.
Спасибо. Глава Миши называется «Особый, отдельный». Вот такую характеристику он дал Казакову, абсолютно точно. Алла Ефремовна Гербер, пожалуйста. Да.
Спасибо
большое, Маша. Аллочка, садись. Садись, как хочешь.
Ой, дорогие, дорогие.
Аллочка, извини, пожалуйста, можно я... Маленькая преамбула. Я должна сказать это просто. Давай. Потому что рождению этой книги я обязана и Алле Гербер тоже. Это была мысль, которая у меня зародилась во время работы с Аллочкой, когда мы с ней делали ее книгу. А жизнь была прекрасна. Я подумала, а почему бы мне теперь не написать и не собрать, а Мише материал. Так что ты вот сыграла тоже огромную роль.
Спасибо. Слушайте, да чего ж здорово, что все мы здесь сегодня собрались, это какое-то прям чудо. Конечно, Мишки вообще не хватает, мягко говоря. Вы знаете, я даже сейчас вот сидела, думала, когда, именно когда я с ним познакомилась, не увидела на экране или на сцене, и вспомнила, что это было все на продажу, когда Вася Аксенов, а я была вот из когорта вот этих авторов журнала «Юности», Вася меня познакомил с Мишей. А дальше было много-много разного прекрасного, смешного, ужасного, потому что Миша был великий, великолепный, очаровательный, добрейший, отвратительный. Миша был абсолютно всяким. Я помню, как однажды был прогон какого-то его телевизионного спектакля, не помню какого, но это не важно. Важно, что я опоздала. Я опоздала, ну, наверное, поверьте мне, минут на 6-7. Ну, не больше. Он стоял около дверей, мрачный такой, что я просто испугалась. Сказала, ты уходишь. Как я ухожу? Я задыхаюсь. Я бежала. Ты что, смеешь? Ты уходишь. Ты опоздала на мой... Я говорю, Миша, ты обалдела. Что ты говоришь? Ты уходишь. Я так и ушла. Это был Миша. Миша, мой Миша, дорогой, любимый. Вот такой бывал. Очень много всяких разных коротких и некоротких и чудесных воспоминаний. Помню, иду в Тверская, Горького, идем какой-то весенний день, ну не весенний, а так предвесенний, Миша в какой-то шубе добыл, в какой-то немыслимой шапке, и все останавливаются, все видят Мишу, девочки подбегают, какая-то девушка очаровательная подбежала к нему дрожащими руками, вот, пожалуйста, подпишите, дай ему открытку, явно она ему понравилась, и он что-то ей в стихах начинает отвечать, она совершенно обалдела, а мы идем в национальный, в кафе, вот, идемте с нами. Она смотрит на меня, говорит, я подруга, спокойно. И она идет с нами, и он читает стихи. Мы сидим, мы едим пожарские, мы едим этот самый знаменитый, как он назывался, пай там, и Миша все читает стихи. И читал, где она, эта девушка, куда она исчезла, я не знаю. Помню переделки на эту скамеечку, которая вот одна, по-моему, и осталась в этом совершенно развалившемся доме. Миша сидит на этой скамеечке. Один человек, он читает. Пять человек он читает, потому что целая толпа, а он все читает, и мы все счастье, тут уходит, не выдерживает, как Миша правильно сказал, столько в таком количестве Бродского, а кто-то все равно сидит, и мы наслаждаемся. Миша был жутко добрый, вот он был добрый. Я очень хорошо помню, как была премьера моего сына, «Отелло», сложный был спектакль. И какие Мишка находил слова, это была первая такая постановка. Сейчас не о нем речь, не о сыне моем, а о Мише. Я помню, как мы сидели до 3 часов ночи, и Миша анализировал, рассказывал, показывал, как бы это надо было тут, как он столько добрых слов сказал, он так его вдушевил. Вот понимаете, Сашка мне потом сказал, ты знаешь, вот он редко такие вещи говорит, вот я Мишу просто люблю. Я его просто люблю, нельзя было не любить. Я тут написала одну грустную, очень грустную историю, связанную с Мишей. Но с ним же много чего было связано. Когда он снимал «Пиковую даму» на упросчете, и ему было плохо. А чего ему было плохо? И вот доконала старуха. Старуха, его доконала. Он кричал, меня доконала старуха. Регина меня вызвала, тогда как-то очень дружили. И она сказала, приезжай, может быть, ты поймешь, что происходит. Я приезжаю, гигантская квартира, которую они там снимали, сидит за столом, заваленным, не помню чем, и какой-то рюмкой, бутылкой, сидит Миша вот так вот. И я говорю, Миша, что случилось? Она меня доконала. Кто тебя доконал? Старуха меня доконала. Представляете? И мы поехали, показал материал. И материал был прекрасный. Без старухи, правда. И все равно он сказал, нет, я не буду это. В общем, он просто потом даже лег на какое-то время в клинику. Он с ума сошел от собственного произведения, которое он хотел сотворить, и эта старуха его доконала. А как Мишка танцевал? А как Мишка своими ножищами поднимал их вверху? А как Мишка там, в Израиле, я пришла к нему в этом домике, в кустах, в зелень какой-то сидел? Грустнейший Миша, грустнейший. Не потому, что он не любил Израиль, а потому, что ему было тоскливо. Потому что Миша человек Москвы. Его любимая фраза была, когда он что-то показал, или что-то снял, или что-то прочитал. Знаешь, вся Москва, говорит. Вот это, все знаете, это вся Москва. Вот это для него было очень важно. Вся Москва сегодня была. Вся Москва сегодня говорила. Вся Москва. Вы знаете, когда он уезжал, просто тут же все свалили, все друзья, я, как в плохом кино, я бежала за поездом, когда вот казалось, что мы больше никогда не увидимся. Я бежала за поездом, бежала, и было жутко грустно. И вот сейчас у меня такое какое-то чувство, что вот мы увиделись. Мы увиделись, тут все его друзья, Ленка молодец большая. Мы увиделись, Миша, мы с тобой.
Москва – это Покровские ворота, это Лена Коренева.
Спасибо тоже Лене, хотела сказать еще Лене, я тоже Лена.
Да.
Мы освещаем дорогу Михаила Михайловича. Такая любовь, преданность, знание и понимание, кто такой Михаил Михайлович. Вот только эти качества, которые Лену Тришину, Лене свойственны, позволили этому труду состояться. А нам всем, мы все получили возможность снова объясниться в любви Михаилу Михайловичу. Я правда... Михаила Михайловича просто люблю. И для меня, я об этом написала, что для меня он был Михаил Михайлович Казаков, некая величина, известный актер, красавец, принадлежал старшему поколению. Я работала в «Современнике», я работала в «Бронной» с ним. Он для меня был таким красивым, статным хатовцем из раннего взрослого поколения, и я его просто разглядывала, ну как все, ну как зритель фактически. И потом постепенно, в итоге его жизни, оглядываясь назад еще при его жизни, получилось так, что он стал для меня Мишей. Я не Марка Анатольевича Захарова никогда не называла, а Марк, ну Володя Мирзоев, мой друг, но Миша Казаков стал для меня, вот Михаил Михайлович, Мишей. Он, как вам сказать, он меня закрутил в свою орбиту. И дело не в силе его энергии, а в том, что он был инициатором этого. Он время от времени ко мне обращался и что-то от меня хотел. То есть, чтобы я выслушала его разговоры. Причем эти разговоры были настолько откровенными, что мне было неловко. Он обращался на «ты», и у него, в принципе, во взаимоотношениях с актерами была очень короткая дистанция. То есть ты вставал очень благодаря ему с ним вровень. Это удивительное качество, и, может быть, поэтому на Покровских воротах мы все хихикали, подсмеивались, с большим уважением, любовью к нему относились, но юморили над ним, и это позволило нам с Таней Догилевой на премьере фильма пойти в ресторан и не выйти на сцену. Да. И я понимаю, что это можно было сделать только по отношению, к сожалению, вот к человеку, к которому мы относимся за панибрат. Ну это Миша. Ну пошли, слушай, нужно там сидеть, ждать. Он очень обиделся, я понимаю его, я понимаю это свинство. Этого делать нельзя, нельзя. Но однажды это случилось. И вот я приведу просто пример, как в несколько каких-то эпизодов Михаил Михайлович для меня превратился в человека, которого я полюбила, почувствовала, поняла, и он, как бы, его масштабы, и не как актера и режиссера, как личности, как человека, стал в моих глазах огромным, почему я так сопереживала ему. Я работала в театре на Малой Бронной по приглашению Анатолия Васильевича Эрфаса. Этот эпизод я описываю в своей главе. Он меня пригласил на роль Верочки в «Месяц в деревне». Там играла Ольга Яковлева, Наталью Петровну, главная героиня. Михаил Михайлович играл Ракитина, друга Натальи Петровны, и друга дома. И Беляева играл Олег Даль. И если вы помните, там история, в общем, все друг в друга влюблены, а Ракитин всех как бы разводит, успокаивает в основном Наталью Петровну, которая сходит с ума по молодому учителю своей приемной дочери, воспитанницы Верочки. Верочка влюблена в персонаж Даля, Даль интересуется Натальей Петровной, Наталья Петровна сходит с ума по Далю. Как его зовут? Беляев. И вот во время спектакля в каком-то куске, где есть интервал между его появлением, Ракитина, его персонажа, моим на сцену, он меня просит выйти с ним на лестничную площадку, пройти коридор на лестничную площадку, поговорить. Ему очень нужно со мной поговорить. Мы в костюмах, в гриме, спектакль идет, просто есть какие-то там, не знаю, 7 минут. Я выхожу за ним, совершенно не понимаю, что ругать станет, советовать, как играть. Я не понимала ничего. Михаил Михайлович, тогда еще для меня Михаил Михайлович, начинает исповедоваться мне, что он переживает страшную, страшную драму. Он ушел от жены. Об этом уже ходили слухи. Он влюблен в актрису, красавицу. У них роман, об этом тоже все слышали уже. И он сделал ей предложение, она согласилась, и вдруг она ему отказала. Вот стоит Михаил Михайлович в гриме, Ракитин, в костюме. Я на какое-то энное количество лет его моложе, я вообще еще молодая актриса, которая должна себя зарекомендовать, подтвердить в глазах партнеров, в глазах режиссеров, всех свою репутацию как бы доказать, подтвердить. Я стою, слушаю его, у меня какой-то шиньончик, 19 век, платье с кринолином, и передо мной стоит Михаил Михайлович, и он мне исповедуется в очень интимной личной истории. Она ему отказала. Что ему делать, Ленка? И вот это Ленка. Ты понимаешь, почему он выбрал меня? Почему в этот момент? А если я пойду болтать? А если я, то есть, выбрал, я встаю, это все слушаю, нам продолжать играть в спектакль. Но юмор еще в том, что по роли он был самым, этот Ракитин, его образ, он самый такой резонер, самый хладнокровный, самый сдержанный. Он всех этих безумно влюбленных успокаивал. Вот он все это мне проговаривает, идет, договорил, выходит, что ему делать, по сути, фраза была я, что я сделал, я предал самого верного друга, свою жену, как мне теперь быть, я сломал это, я сломал то, я сумасшедший, почему, за что? Повздыхал, пошел на сцену, и я смотрела на него, и у меня был переворот сознания, потому что я не ожидала таких страстей и таких терзаний, такого откровения почему-то со мной. И это у меня был первый такой, как сказать, переворот в сознании, кто такой Михаил Михайлович Казаков. Такие страсти я не ожидала. И надо сказать, что я очень ценю его последние годы, его жизни, в том смысле, что вот я наблюдала, когда он вернулся из Израиля назад, как он выглядел, где он был, что он делал, о чем он думал, чем он жил, где он жил. Он был похож на Бергмана, да? У него была на голове вязаная шапочка, он курил свою трубку, один глаз уже был век приспущенный, было заметно, что он плохо видит. Он носил вязаные кофты, это было все очень стильно, ему шло. Он не был во главе ни одного театра, он не был одарен наградами, он не боролся за место, за позицию, он не поддерживал выгодные связи, как делали очень многие, вынужденно, понятно. Его коллеги, его поколение, люди нам известные, и у него не было, он не скопил для себя ничего, кроме того, что, как называется, все свое нашу с собой. У него не было вилл, которые у многих появлялись, у него не было домов в Испании. Он это все разбазарил, он работал, естественно, как ответственный человек, отец на своих детей. Их много у него, и он очень любил своих детей и всегда о них говорил. И меня это в нем в те годы...
А много это сколько?
А?
Пять.
Много это сколько? Ну, вы все знаете, вам лучше известно. Я не буду упоминать Катю, Кирилла, Зойку, которая копия его мамы.
Миша, Манана, Миша, Зоя.
Похоже. И,
Манана, Миша.
Манана, Зоя и Мишка.
Миша, да. Ну, вы должны знать. И в этом было столько благородства. И как пример, просто маленькая зарисовка, касающаяся этого как раз. Саша Песков, здесь появляются фотографии, он работал у Михаила Михайловича в антрепризе. Я с ним хорошо знакома, с актером Сашей Песковым. И он рассказывал мне, что во время репетиции он приезжал к Мише домой. Где была в Москве его последняя квартира?
Ну, вот, наверное, Сумасшедшая. На самотёке.
Да, перед самотёчкой. И вот они каждый день, там через день репетировали часами. И Саша, надо понять, да, другое поколение, тоже уже пообщался с большими знаменитыми и работал. И все копили, зарабатывали сериалы, все, значит, «Вишнёвый сад» так было Бахины, все обложились чем-то. И вот Саша рассказывает... мы каждый день там репетировали, я думал, там где-то продолжение этой квартиры. Где-то там. Ну, мы, говорит, все время вот здесь, вот.
За большим столом.
Раздевались, гостиная, говорит, а там спальня, там что-то еще. И говорит, и балкон. И однажды я спросила, Михаил Михайлович, а вот что у вас вот там? А где вы... И Миша говорит, ты представляешь, это он мне предсказывает. Оказалось, что это все. Больше ничего. Вот где мы сидели. На что Михаил Михайлович сказал, слушай, зачем мне? У меня все есть. Стол письменный. И это правда, это было все. У него были стихи, о чем, конечно, все знают. Все знают, даже те, кто его не знал. И вот это страдание, выражение себя через всегда стихи, эта высота, которую он держал в своей душе, и которой он с нами делился, это некрасивые слова, это действительно так, это очень высокая нота, которая в нем жила, и которая, за которую я ему очень благодарна и его люблю.
Глава, которую написал этот человек, начинается так. Михаил Михайлович Казаков, человек, которого я знал всю свою жизнь, и он меня знал всю мою жизнь. Это Андрей Рапопорт.
Добрый вечер еще раз. Надо собрать мозги в пучу, потому что Михаил Михайлович может говорить часами, днями и неделями. Но надо выбрать то, что в этом случае можно рассказывать. Потому что сколько того, чего нельзя рассказывать. Но сейчас Лен сказал Коренову блистательные слова, на мой взгляд, блистательные. Ну, это мое личное отношение к вам. Еще когда я первый раз увидел вас в Ярославле, королеве Франции, я влюбился на всю оставшуюся жизнь. И вот пересматривая буквально 5 дней назад Покровские ворота, я себя поймал на одной удивительной вещи. Мы с Михаилом Михайловичем неоднократно обсуждали, и очень много обсуждали все его работы. Вернее, он со мной обсуждал и позволял мне обсуждать их, скажем так. И я поймался на удивительные вещи, глядя на последний раз Покровские ворота, которые мы все знаем наизусть. Чудовищная зависть хорошая ко всем, к вам, кто купался в его режиссуре и в его работе, будучи рядом с ним. И кому он позволял быть, то, что вы сказали, рядом с собой. Мне сильно повезло в жизни, потому что мы с ним много общались, мы с ним много очень ездили, объездили вот с нашим спектаклем «Любовь по системе Станиславского» много городов и весей, много разговаривали, мы с ним очень хорошо и близко дружили. И можно говорить серьезно, можно говорить с юмором. Я скажу, не буду долго вас утомлять, но скажу, что вот и такое, наверное, такое. Попытаюсь выбрать. Вот опять-таки же я сошлюсь, очень легко говорить после Лены, потому что он такие слова говорил замечательные, что Миша, я буду говорить Миша, потому что мы с ним всю жизнь были, именно я ему говорил так, у меня была Андрюшка, я ему говорил, Миша, ты. А у Миши была удивительная черта. Он был ведь ребенок, по своей сути, он бывал разный. Он мог быть сложным, нелицеприятным, мог быть грубым, мог быть злым, мог быть очаровательным, но уже было все это сказано. Он не нажил действительно вилл, автомобилей, домов. У него не было, вот все можете представить, вдумайтесь, у него не было двух вещей никогда, вот Кира не даст соврать. У него не было ни бумажника, ни мобильного телефона. Он не признавал ни то, ни другое. Мы как-то в Питере, будучи на гастролях со спектаклем, он говорит, Андрюшка, пойдем прошвырнемся по Питеру. Мы с ним вышли до спектакля, идем. Он говорит, надо купить брюки. Здесь джинсы всегда носились скрученные вот так смятой деньги. Я говорю, ну пойдем, я тебе вот, подарю тебе бумажник. Вот сделай мне подарок, я тебе подарю бумажник. Он с диким раздражением, зачем мне бумажник? Они очень удобно лежат в брюках, я никогда ничего не теряю. Я говорю, ну пойдемте мобильник, говорю. И вдруг он на меня посмотрел, как на больного человека. А зачем мне мобильный? Ну, как у ребенка, что спросил, а зачем? Он же вообще был ребенок, каких-то проявлений. Я говорю, как, зачем? Он говорит, ну все же знают, где я сейчас нахожусь. Я в Питере, на гастролях. Я говорю, если кому-то нужен, позвонят послезавтра домой. Я говорю, ну а срочно? А срочно я никому не нужен. Я приехал работать и не разговаривать по телефону. Вот это замечательно, причем это было на полном серьезе, он не понимал этого. Мы когда с ним репетировали спектакль, это к вопросу о, наверное, нынешней режиссуре. Мы играли все его таланты, возможности и научность. И вот мы, у нас идет прогон, и вдруг Михаил Николаевич ставит прогон, начинает меня кричать. Он вообще это любил на меня кричать. И он говорит такую фразу, которая сейчас для нас, актера, звучит как музыка. Он говорит, что ты себе позволяешь? Я говорю, а что я себе позволяю? Почему ты хорошо играл вот эти две сцены, а в третьей ты потерял абсолютно все свое зерно, и ты вышел из образа, это движение не твоего Ива. Что это? Дмитрий играет, у него не может быть такие движения. Это сейчас услышать от режиссера уже невозможно. Вот от той когорты ушедших, уходящих, они жили так. Так преподавали и так учили играть. Сейчас, к сожалению, это большая редкость. К большому сожалению. С ним было счастье работать, потому что даже все его вопли и крики, и дивный русский язык, палитрой которым он владел фантастически, это не обижало. Это было не обидно. Он кричал, но не обидно, потому что у него, вот он был действительно настолько болен, болезнью, у него была болезнь работы, и он не понимал, если ему мешает, он этого не понимал, он не понимал, ну почему ты это не понимаешь, это же так просто. Он вылетал и начинал тут же проигрывать, вот он не доставляет за всех, за женщин, за мужчин, все эти движения. Ну, почему ты делаешь платье так? Вот становится женщиной в одну секунду при своей мужественности, вот так надо сделать. И вот он это владел невероятно этим. В общем, я счастливый человек, что мне, к сожалению, творчески, Бог подарил с ним, к сожалению, очень маленький отрезок времени. Я у него снимался только в одной вещи, где блестящий играл Кира, «Очарование зла». Был очень хороший фильм, незаслуженно, на мой взгляд, мало идущий у нас. Если кто-то не видел, посмотрите, он шел один единственный раз по культуре. Это заслуживающее внимание, довольно серьезное и страшноватое в нынешней ситуации кино. Это вся история наших спецслужб. Начиная от ЧК и заканчивая почти с нынешними временами. Это начиная с Цветаева и Фронт, ну, Веры Гучковой. Ну и прочее, прочее, прочее. Страшное произведение, снято блистательно, блистательный актер. Просто блистательный. Так что я очень благодарен его памяти. Ну, а теперь я просто расскажу какую-то такую, чтобы вас не утомлять. Вот опять же, к его наиву относящиеся вещи, но наив бывал разным тоже, например, у него. Ну, частые гастроли наши, мы приезжаем, едем из Питера очередной раз. Вот ему закатилось, да. Вот вышел Миша, мне тоже была оказана честь иногда его сказать ему «нет», скажем так, и усмирить его, мой любимый, но тяжелый нрав Михаила Михайловича. И мы едем из Питера, уже утро, уже допит весь коньяк в поезде, какой тут нашелся. И часов в 5 утра, подъезжая к Москве, я ему говорю, Миша, знаешь, какой я счастливый человек. Люди платят большие деньги, чтобы ходить и слушать тебя в театре, твои программы. А я слушаю эти программы бесплатно всю ночь несколько раз. Это и Пушкин, правда, мы были раз в Молдавии на гастролях. Я ему потом на следующий утро сказал, что так со мной вчера как-то был недоволен. Я говорю, Мин, ты понимаешь, какая штука? Ну вот, когда Бродский, это нормально. А когда Александр Сергеевич роняет лес, это уже все надо завязывать с возлиянием. Это стихотворение очень красивое, блистательно. Читал его, долгое. Мы в Волгограде на гастролях. Ко мне подошли, я выходил там покурить, и подошли какие-то два очень стильно одетых мужчины. Мы после спектакля, по-моему, в Саратов приезжаем из Волгограда. И подходит, говорит, простите, вы Андрей? Я говорю, да. Скажите, пожалуйста, а вот мы хотим Михаилу Михайловичу презент сделать. Что Михаил Михайлович любит выпить? Я говорю, все, что горит. Все, кроме керосина. Как вы думаете, а если мы текилу ему подарили? Я говорю, он будет счастлив. И помнишь, было такое уже каре. Мы сидим все, Михаил Михайлович в голове. И уже часа через два ужина, начало первого ночи. Стал. Поднял все тарелки, говорит, роняет лес. Непонятно. И на несчастье эти два пингвина в шикарных, дорогущих костюмах в этот момент вот с такими пузырями пошли к нему. И в паузе между стихами сказали, Михаил Михайлович, он дернулся, собаки, пошли! И дал адресную посылку русского языка. Они замерли. Они отстояли все 20 минут стихотворения. После, когда мы вышли из зала на улицу, стояли два черных, каких-то страшных лимузина по цене вертолета Сикорского. И они подошли и сказали, Михаил Михайлович, мы подарок, да, он взял, спасибо, спасибо. Можно мы вас проводим до гостиницы? Он сказал, пожалуйста, конечно, Андрюшка, садись. Я сказал, нет, Михаил Михайлович, вы дайте в одну машину, а Андрей в другую. Тут Миша сказал, говорит, мы поедем в одной машине. На всякий случай. Мы приехали, вышли около отеля нашего. Они долго с нами стояли. И потом они говорят, мы ваш все вспоминаем, всю фильмографию, всего прочего. И сказали, Михаил Михайлович, пожалуйста, вот какие-то проблемы. Мы вот визитные карточки Андрею вам, Михаил Михайлович вам. И дали по визитной карточке нам. Один из них был мэр города Волгограда, а второй начальник УФСБ. И мы, когда я это все взял, по-моему, Миша не видел все это, и они уехали. Миша говорит, почему они нас не убили? Я говорю, Миня, а почему они нас должны любить? Ну это же бандиты. Я говорю, ну, в общем, да. Андрюш, а кто это? Я говорю, читаю. Мэр города Волгограда, начальник УФСБ. Ю, пошли. И мы мы с ним благополучно живы. Вот это абсолютно два бандита. Но тем не менее, вот так, вот таких вот мастер. Так что у нас было очень много веселого, очень много хорошего. Не хочется говорить сейчас о грустном, потому что вечер мы вспоминаем разные вещи, и светлые, и грустные. Светлого было больше, чем грустного. Хотя бывали грустные моменты у каждого, связанные с ним, и у меня тоже, когда мы ехали опять же из Питера или из Риги, сказал мне: сынок, я решил уезжать окончательно. Да, это было грустно. Это было очень грустно, но для меня, во всяком случае, потому что он уже уехал, больше я его не видел. Спустя 2 недели он уехал, но корем не стал через какое-то время. Но все равно этот человек, который Михаил Михайлович Казаков, который оставил грандиозный след не только в нашей, у всех нашей, вот, у всех следящих, знакомых с ним, незнакомых, дружащих с ним, просто видящих на экране или в театре, всех какой-то оставил свой след. У меня грандиозный, в силу того, что мы с ним дружили, в общем, любили друг друга, и с ним было безумно интересно, глупое слово «познавательно», это такое немножко школьное выражение, но это было познавательно, потому что то количество стихов, я как-то говорю: ты сколько же ты знаешь Пушкина, ты, наверное, все Пушкина наизусть знаешь, он сказал: ты сошел с ума, Пушкина нельзя взять наизусть всего. Я говорю: а сколько ты знаешь? Ну, 25-30%, он сказал. Я знаю, там, не знаю, 0.5%, поэтому я чуть еще последнее расскажу. Может быть, это будет вам интересно. Мы с ним играли, если можно сказать, такую игру, игролом, конечно. Мы ехали в поезде, мы с ним всегда в одном купе ездили. Он мечтал сделать, наверное, ты это знаешь, программу телевидения на культуре. Он говорил: вот смотри в окно, вот что ты видишь? Знаешь, да? Я говорю: ну что? Ну что ты видишь? Просто говори мне подряд. Я говорю: циркушка, на деревья. Он говорит: стоп, Тютчев, на тему. Проезжаем дальше. Он говорит: ну что? Он говорит: река, деревушка на холме. Подожди, Пушкин, молниеносный. То есть вот у него это было уникально, я такого не видел. Ну, может, было что угодно. Может, по Питеру, когда мы с ним гуляли, я ему говорю: там, Литей, тут же стихотворение. Анечка Фост, тут же. Все что угодно. Вот это невероятная его любовь и фантастическая память. Наверное, поэтому такая наша память и о нем.
Да.
И она будет, наверное, очень и очень долгой, потому что он слишком много оставил и слишком много чем нас порадовал. Так что светлая память Мишеньке.
Эта глава начинается с эпиграфа: «Чудеса встречаются там, где их не ждешь». Инна Милорадова, пожалуйста. Театральный центр «Инновация» — это последний театральный коллектив, в котором играл Михаил Михайлович. Это последние его спектакли. Инночка, пожалуйста.
Спасибо. Добрый вечер. Ну, правда, очень много уже всего было сказано, и мне сложно добавить о яркости, о разности, о той невероятной мощи, которую этот человек, пройдя, ну, достаточно, в общем-то, достаточное количество времени, это было на протяжении 5 лет ежедневного, практически ежедневного общения, потому что спектакль игрался очень часто. И я хочу сказать вот о чем, что еще один из таких невероятных моментов его личности было то, что он невероятно умел любить и восхищаться умением, талантом и успехом других людей, своих коллег. А когда он говорил такие вещи, вот я когда вот был где-то он, и ему очень понравился спектакль, или очень понравился концерт, или он видел какую-то замечательную передачу, он говорит: вы знаете, я вчера посмотрел и говорил об этом на протяжении какого-то невероятного количества времени. Вот все, что он в этот момент смотря эту передачу, через себя пропускал, он тут же это выдавал. И говорит, как же это талантливо, как же это здорово. И вы знаете, я сегодня такой счастливый, я такой окрыленный. Мне так хорошо жить, потому что вот рядом делаются такие замечательные вещи. И какой же он приходил убитый, злой, раздраженный, когда он посмотрел что-то неталантливое, что-то, как сказать, какую-то вот там халтуру или что-то в этом роде. Он это также переносил на свой счет. Он говорит, вот если вот так, то и я так. А если вот рядом и... Я помню, у нас была одна репетиция, и Михаил Михайлович пришел, ее не было. Потому что накануне он сходил в театр Моссовета и посмотрел «Предбанник Юрского». И 3 часа он рассказывал о том, какой гений Юрский и какой это великолепный спектакль. И как же у него получилось то, что вот у него не получилось. Поэтому, конечно, я, ну, со своей стороны это такое, я не знаю, как это вот так звезды сошлись, поэтому такой эпиграф, что я написала пьесу первый раз в своей жизни, не умея этого делать, просто от большого, наверное, вдохновения какого-то внутреннего или в самый тяжелый период жизни решила написать что-то смешное. Ну вот, и то, что он это оценил, то, что он взял какого-то совершенно неизвестного человека и поставил то, что он написал, это, конечно, ну, незабываемо. И невероятная его вот тоже скромность. И насколько он был, как Лена говорила, что Саша Песков, да, вот это вот как раз мы вместе туда репетировали, что дальше уже нет ничего. Также один раз Михаил Михайлович устроил такой скандал на гастролях, когда ему позволили дать шикарный номер. Вот ему просто вот прокатчики, они так волновались, хотели ему угодить. И дали ему какие-то очень хорошие апартаменты. Скандал был такой, что мы его переселили в одноместный. Ну, я вам клянусь, это был ужас. Он мне сказал, что уже я брала ему билет обратно в Москву, что какого черта и так далее. Вот. И также вот 75 лет Михаилу Михайловичу должно было исполниться. Да? И где-то уже за год, ну, мы знаем, что вообще, как бы и в этом возрасте, в любом, любой какая-то круглая дата, она очень волнительна. Она волнительна, нервозна. И Михаил Михайлович за год начал говорить о том, что у меня вот этот вот, вот зачем, вот зачем. И уже где-то месяц там приближался, и мы говорим, ну можно хотя бы мы спектакль в этот день сыграем, ну мы пригласим друзей, гостей, ну вас же все хотят видеть, Михаил Михайлович, ну будьте так милосердны. Ну ладно, ладно, спектакль мы сыграем. И мы поставили «Любовь в системе» Станиславского, «Цадокажи», где многие были. И за месяц он сказал, если вы посмеете, вот только посмеете, каким-то образом меня поздравить, знаете, завтра меня не будет ни в вашем театре, ни в вас, из вас лично знать я не буду никогда. Это будет разрыв отношений. Вот и просто вот говорил. Но это, в общем-то, желание человека. И он, Михаил Михайлович, кто посмел бы вообще перечить? Но где-то за 3 дня, ну как, ну как, ну так это было тяжело, и все-таки тогда мы, да, была надежда на, я понимала, что меня не дадут убить партнеры, которые со мной в спектакле, вот, и они как-то сгладят этот момент, ночью мы смонтировали фильм, я думала, фильм и все, вот поклоны, фильм, ну хоть как-то, чтобы зритель вот, ну, вспомнил, почувствовал, и все. А потом уже в театре, думаю, ну как? И где-то просто на коленке я написала под «Дорогие мои москвичи», его самая любимая такая вещь. И мы написали текст, пел Андрей, Оскар Кучи. И вот мы, помните, всем раздали какие-то листочки, купили шарики. И это было так, что завтра, ну все. Вот. Банкет был устроен на сцене. Потом, конечно, была милиция, потому что это было все несанкционировано. Нас потом чуть ли не забрали. Но было очень приятно, что потом он сказал, вы знаете, это был лучший юбилей, на котором я присутствовала в своей жизни. И вот я хочу закончить, и вот, наверное, сейчас мой маленький кусочек этого посмотрим.
Да, мы посмотрим сейчас видео как раз.
Спасибо большое.
Thank you. первый раз в жизни избегал тем, кто же чистый для меня нос. Я бы так не давал. С одной стороны, у меня это очень трудно пережить вообще. Это пробки, страшно и прекрасно, потому что мои коллеги, мои товарищи придумали мы весь творческий вечер. Спасибо большое, это очень талантливо. Все-таки я вам честно благодарен, не знал, что это будет. Я не знал.